Добрый день, уважаемые дамы и господа. И в программе привет всем нашим. Марьян Беленький. Здравствуйте, Марьян.
Добрый вечер в Израиле. Добрый день, Чикаго и во Флориде. Сегодня с нами неоднократный участник наших передач. Писатель, поэт, публицист, в каком-то роде юморист, фантаст, философ Юрий Леонидович Нестеренко. Юрий, добрый вечер.
Приветствую.
Широким массам людей Юрий известен как автор стихов, которые распространяются даже без имени автора. Я напомню одну строчку. «Ах, какая была держава!» И кончается «Лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге». Или вот еще, я просто на память знаю. Так что мы празднуем его годом 79 числа. Кто выиграл, тот обрел свободу. Ну что же, дочь нам набрела. Я думаю, вы вспомните эти все стихи. И я начну с выступления, Юрий, который меня очень волнует этот вопрос. Я давно хотел с вами поговорить и по радио, и вне радио. Вот давайте вспомним, что писали про Ленина и про советскую власть, и про большевиков. Бунин, например, или Тэфи. И что писал Маяковский, который был там внутри, ничего этого видеть категорически не хотел. Вот. И сегодня я сталкиваюсь с той же самой ситуацией. У меня на радио бывают как иммигранты, так и люди из России. Я вообще российский эстрадный автор, я постоянно общаюсь с российскими актерами. Вы у нас были, по-моему, полгода тому назад, и призывали людей из России: спасайте свою жизнь, уезжайте. Но когда я говорю с людьми из России, они говорят: ничего страшного. Да, упал доллар, но повысились цены. Ну и что? Так что, как говорил Жванецкий, как можно ненавидеть эту страну, чтобы бросать квартиру после такого ремонта? Вот мы с вами и большинство эмигрантов видим ситуацию так, надвигающуюся катастрофу, что Россия семимильными шагами приближается к Северной Корее. А они там этого видеть не хотят. И мне, когда я говорю, меня называют паникером и идиотом. И вот еще маленький просто пример. Несколько человек сбежали из Освенцима, попали к каким-то евреям в Словакии и рассказывают, что там происходит. И те просто не поверили, их за сумасшедших считают. Вот это вот этот феномен Маяковского. Как вы вообще к этому относитесь? Почему люди, которые живут там, не видят того, что мы видим за пределами?
Знаете, я на основании многих лет дискуссий в интернете на разные темы, в которых сначала участвовал я сам, потом я уже понял, что это дело бесполезное, наблюдал, как этим занимаются другие, я пришел к совершенно однозначному выводу, что споры, вообще говоря, дело совершенно бесполезное, кроме тех случаев, когда они ведутся между единомышленниками по каким-то мелким частностям, в которых они расходятся. А споры между людьми, стоящими на принципиально разных позициях, они бесполезны, потому что абсолютное большинство людей, не все, но абсолютное большинство, они совершенно глухи к логике, к аргументам, к фактам. Они верят только то, во что им хочется верить. И любые совершенно аргументы, любые совершенно абсолютно убедительные, бесконечно доказанные там кучей доказательств, кучей свидетельств, любые такого рода сведения будут ими просто отметаться, во-первых, уже сразу на подсознательном уровне, то есть это просто сразу видно, человеку даешь прочитать текст, он тебе возражает словами и фразами, которые в этом тексте подробно разобраны и опровергнуты. То есть он либо вообще его не читает, в принципе, вот как в классике, да, комедия Грибоедова знаменитая, «Не слушаю под суд», все. То есть просто вот заткнуть уши, закрыть глаза и не воспринимать того, что нарушает их картину мира. Либо если он это читает, то он просто не воспринимает прочитанное. Оно у него в голове не укладывается и не откладывается. Поэтому пытаться их переубедить, когда говорят, что вот они зомбированы телевизором, они бедные, несчастные. Эти все аргументы, они могли работать в советские времена, они могли там работать во времена того же Маяковского, когда был железный занавес, когда не было доступа к альтернативной информации, тогда это все можно было говорить. Сейчас нет. Сейчас даже у самого там последнего жителя России, который там ни разу не выезжал за границу, хотя сейчас ему уже никто не мешает выехать за границу. Он это может делать, но он этого делать не хочет. Если он это делает, он там едет куда-нибудь там в Турцию, в Египет, даже если он доберется до США, хотя это вряд ли, он все равно останется тем же самым совком. Первое, что он сделает, это купит здесь себе российские каналы и будет там смотреть те же самые передачи, прославляющие Путина. И будет жить в Америке и ненавидеть Америку. Мы все здесь таких видели неоднократно. Но тем более, если он живет там, тем более. Он имеет все возможности получить доступ в интернет, посмотреть хоть англоязычные, хоть русскоязычные, независимые, честные источники. Но он этого делать не будет, потому что ему не хочется в это верить. Ему хочется верить именно в ту чудовищную картину мира, которую вот его скармливает эта путинская пропаганда. И поэтому нельзя говорить про этих людей, что они не виноваты, что они обмануты. Обмануть нетрудно только того, кто сам обманываться рад, особенно в нашу информационную эпоху. То есть эти люди верят именно в то, что они хотят верить. Они хотят верить в то, что весь мир их ненавидит, а они должны со всем миром воевать, что Россия круче всех, что против нее там строят козни страшные там украинские фашисты вкупе с еврейскими, американскими и всеми прочими фашистами-нацистами. Они только одни белые пушистые в окружении сплошных фашистов и нацистов. Хотя Россия сейчас является не просто фашистским государством, она является уже классическим совершенно нацистским государством, дублирующим, собственно, Третий Райх во всем, в чем она только может его продублировать. Только с той поправкой, что, как в свое время справедливо сказала ныне покойная Новодворская, русский фашизм – это фашизм для бедных. То есть даже те какие-то положительные моменты, которые были, допустим, у Гитлера, там те же самые знаменитые дороги, там рост социальных всевозможных программ, которые действительно вытащили Германию из того очень тяжелого состояния, в котором она находилась после поражения в войне Версальского мира. Это, даже это все в России отсутствует. То есть русские живут за пределами МКАД и за пределами там еще там пары городов. Русские живут, как говорится, извините, мой французский, в совершенно ужасающей заднице. И при этом, то есть им совершенно объективно, совершенно им не за что любить тот режим, тот строй, ту ситуацию, в которой они находятся. Но тем не менее они предпочитают веровать именно в то, что они живут в такой замечательной России, которой правит лучший на свете царь, и который, соответственно, всем задаст, имея 2% мирового ВВП против 50% мирового ВВП, который образуют Соединенные Штаты, Европа и другие цивилизованные страны, имея, соответственно, это можно долго перечислять состояние России, я просто рекомендую всем, кто еще не был на сайте paravalit.com, он пишется латинскими буквами, естественно, пара, черточка, минус, дефис, valit.com. Там просто море информации, море фактов о современном состоянии России, которое показывает совершеннейшую безнадежность этой страны. Причем эта ситуация была безнадежна еще до того, как Россия захватила Крым и развязала войну в Украине и поссорилась со всем миром. Сейчас она стала безнадежнее просто на порядок. То есть если раньше я от ответа на вопрос, сколько еще просуществует Россия, я уклонялся, говоря, что я не берусь делать прогнозы, поскольку все прогнозы подобного рода потом выглядят очень смешно. То сейчас я говорю, конечно, я не могу этого гарантировать на 100%, но с очень большой вероятностью до 2017 года не позже. То есть 2017 год Россия, скорее всего, не переживет.
Вы знаете, что интересно? Я ведь не с ватниками разговариваю. Я разговариваю с известными российскими артистами эстрады, с режиссерами, с писателями. И вот то, что происходит, именно то, что вы сказали. Так вы считаете, что не нужно просто уходить? Я все равно их не сумею убедить ни в чем. А если рано или поздно введут визные визы? И все, ловушка захлопнулась. Мне очень хочется помочь этих людям, вытащить их, в конце концов, спасти жизнь. Начнутся же посадки и отстрелы. А я ничего не могу сделать. Так что прекратить вообще эти разговоры. Я никого не смогу убедить.
На мой взгляд, те люди, которые были вменяемые, они уже все поняли. Те, которые до сих пор не понимают, где они находятся, они просто невменяемые, просто невозможно убедить. Это та публика, которая орала «Да здравствует Сталин», уже, собственно, стоя у стенки, где их по приказу Сталина расстреливали. Вот. Или если там кто-то из них, вот вы говорите, что там они не ватники, я думаю, что нет. Я думаю, что большинство из них все-таки ватники, просто они такие культурно-интеллигентные все из себя внешние, а нутро у них все равно ватное. И это, в общем, очень хорошо заметно. Например, такой известный писатель, как Михаил Веллер, которого многие считают, там, многие ватники его ненавидят, считая его там лютым агентом пятой колонны и так далее. Но он ведь тоже, по сути своей, такой же ватник, только немного более умный. Он говорит, что он против того, как был захвачен Крым, но он не против, в принципе, самого факта этого захвата. То есть эти люди, они недалеко ушли от того, собственно, быдла, которому они могут на первый взгляд показаться противостоящим. То есть, я, конечно, не знаю конкретно, о ком вы говорите. Может быть, действительно есть какие-то люди, которые на что-то надеются. Но я просто не представляю, какой толщины розовые очки надо иметь, чтобы до сих пор еще на что-то в России надеяться.
Я могу назвать просто нескольких: Хазанов, Шифрин. И обидно, что большинство из этих людей евреи, хотя у евреев должно быть обостренное чувство опасности. Нет ничего страшного, в России не происходит. Ты клевещешь, ты живешь там, ты ничего не понимаешь. Вот это все.
Хазанов, знаете ли, он стелился вообще под всех, под кого только можно. И Путина он вылизывал во все места, так что меня это совершенно не удивляет.
Да, а теперь скажите мне вот что. Я до 40 лет жил в Киеве. И я видел, вот была такая правильная пословица, когда в Москве стригут ногти, в Киеве режут пальцы. Антисемитизм был совершенно открытый, бюрократия была совершенно наглая. Я не мог ничего сдать в Киеве, ездил в Москву. И теперь получилось, что Украина и Россия совершенно легли по разные стороны баррикад. Я не понимаю, как это получилось, потому что тот Киев, который я представляю, и мне невозможно представить сегодня, это совершенно другие люди. По одну сторону границы. Непонятно, как и почему это получилось.
Потому что украинцы, они все же сохранили себя как свободный народ. И вот эта вот накипь совковая, она там, конечно, до сих пор еще существует. Она не полностью, соответственно, уничтожена. Особенно там она, конечно, отхлынула вот в эти восточные регионы. Но, тем не менее, она была не более чем накипью. И когда действительно пришла возможность освободиться, причем не дожидаясь того, что кто-то придет и тебя освободиться самим, собственно, от этой накипи пошло очень чистое, сильное и мощное очищение. То есть, когда вот исчез этот пресс московской оккупации, это вот давление, которое уродовало, калечило людей, морально я имею в виду, в первую очередь, украинцы стали возвращаться в нормальное состояние, в состояние нормального, достойного европейского народа. А русские наоборот, то есть даже если им насильно устроить свободу, ну или там не очень насильно, но по крайней мере без их активного участия, вот взяли им, подарили свободу в 91-м году, нате, пользуйтесь. Что они сделали? Они радостно, с радостным хрюканьем вернулись в стойло. Они выбрали себе Путина и теперь молятся на него.
Ну, я все равно не верю, что все россияне такие. Я не знаю, сколько процентов.
95%. 95%. Вот, кстати, я хочу еще в очередной раз развеять очень распространенное заблуждение, когда говорят, что их 85%. Их на 10% больше. Потому что 85, там 84, 86 называют, это личный рейтинг Путина. Это не то же самое, что количество вот этого ватного быдла. Потому что наиболее четкий критерий, позволяющий определить количество порядочных людей в России, это вот сейчас вот совершенно четкий есть один единственный вопрос. Чей Крым? Все. Те, кто отвечают, что Крым не украинский, с теми говорить больше не о чем. Это отбросы, просто отбросы. Их 95%. То есть вот эта вот разница между людьми, отвечающими, которые радуются захвату Крыма, и между личным рейтингом Путина, вот эти 10%, это те, для кого даже Путин слишком либерален. То есть они осуждают Путина за то, что он до сих пор не сбросил какую-то атомную бомбу.
Телефон в студии 847-400-5200. Мы уходим на рекламу. Юлия, после рекламы я вас попрошу рассказать о тех книгах, которые наши слушатели, ваши книги, которые наши слушатели могут купить, как в бумажном, так и в онлайновом варианте.
Да, мы возвращаемся в программу «Привет всем нашим». Марьян, у нас есть звонки. Вот, не дождались люди. Хорошо, 847-400-5200. Ну, а пока расскажите о тех книгах.
С нами писатель Юрий Нестеренко из Флориды. Юрий, давайте начнем с вашего сайта и что там есть. Вы полгода тому назад рассказывали у нас о своем новом романе, но не все слушали, и уже время много прошло. Давайте с этого начнем.
Да, ну вот сейчас последний мой роман, тот же самый, собственно, это роман «Комбинат», который в России современный едва ли кто-то осмелится напечатать, вот, но который можно заказать в электронном виде у меня. Соответственно, на моем сайте можно, вообще говоря, ознакомиться с большим количеством моего творчества бесплатно, а произведения, написанные в последние годы, можно заказать.
Назовите, пожалуйста, сайт, только четко.
Сайт, проще всего, конечно, его будет найти через Google, просто набираете в Google.
Набрать сайт. Юрий Нестеренко, сайт и все.
Понятно. Сайт Юрия Нестеренко, угу. Первая ссылка вам будет в новости сайта Юрия Нестеренко, это мой лайв-журнал. Угу. И на лайв-журнале, вверх ниже поста, соответственно, там ссылка на сайт, и там перечень всех моих произведений, которые можно заказать. Вот. Ну, а адрес сайта, если кто-то воспримет его со слуха, это un.complife.info. Соответственно, un пишется в три буквы YUN, сокращение от Юрия Нестеренко, complife – это сокращение от Computer Life, и info – это info. От информации.
Ну, проще всего набрать в любом поисковике Юрия Нестеренко, и первая же ссылка на этот сайт и выйдет.
Да, по крайней мере в Гугле.
Готовы общаться с радиослушателями?
Да.
Давайте,
можем пообщаться.
Давайте попробуем принять первый звонок, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Я просто хотела...
Чуть погромче.
Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Ну, вы знаете что? Выступающий, его лексика, его представление, его комментарии абсолютно неприемлемы. Вы разжигаете такую неприязнь, настолько оскорбляете людей. Я единственно понимаю, что можно жить в любой стране, но быть патриотом своей страны всегда. Но предатели, они никогда никому и нигде не нужны. Уберите его из эфира. Вам не нужно зарабатывать очки.
Я предлагаю не из эфира убрать, а просто расстрелять. Послать расстрельную команду во Флориду и разобраться с ним на месте. Что там тут из эфира убрать? Это не поможет. Юрий Нестеренко национальный, как говорил Путин, национальный предатель, я не помню. В общем, мы вас поняли.
Следующий. Этого товарища Хитлера, своего любимого... На кого он ориентируется, это же его термин был.
Национал-предатель, да.
Ну, Путин, давайте. Соответственно, его цитировал. Ну, а что касается вот подобного рода публики, которая звонит в эфир с подобными предложениями, я вообще не понимаю, она откуда звонит. Я так подозреваю, что она звонит не из Москвы и не из России. Так какого черта она здесь делает?
Я вам расскажу еще более интересное.
Чемодан, вокзал, Россия, патриот.
Только учтите, там большая очередь. Спереди, чтобы отсасывать, а сзади, чтобы лизать. Была еще интересная история. У меня в феврале. Девочка у меня стоит на Майдане и ведет передачу на радио Чикаго. Прямой эфир, слышны крики, выстрелы. И тут звонит человек из радио из Чикаго и говорит, что вы тут разводите бандеровскую пропаганду. И начинает рассказывать то, что он сам своими глазами видел по московскому телевидению Чикаго. Вот такие ребята есть. Даже если бы этой девушки не было, ей бы надо было придумать. Давайте продолжим, что можно на вашем сайте увидеть и какие книги можно заказать.
Марьян, у нас масса звонков, не хотите принять?
А хотим, конечно, хотим.
Тогда давайте.
Только предложение расстрелять Нестеренко у нас уже было, давайте что-нибудь новенькое.
Нет, здравствуйте. Расстрелять не будет. Я просто скажу, этот Нестеренко настоящий говнюк. Говнюк.
Вот так. Следующий звонок.
Ну, русское быдло демонстрирует свой интеллектуальный и культурный уровень. Это вот действительно, если бы их не было, их стоило бы выдумать. Но
ну, для сатирика это просто подарок. Я никогда не спаню таких людей, потому как...
То есть, всякий раз я удивляюсь, насколько у них нет вообще мозгов. Вот прямым текстом, допустим, в интернете говоришь, ну, промолчи, за умного сойдешь, не демонстрируй всем, какой ты идиот. Нет, он обязательно продемонстрирует, он не удержится.
Следующий звонок.
Алло. Да, давайте дальше.
Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте всем. Сережа, пожалуйста, не отключайте до тех пор, пока я не скажу. Спасибо, до свидания. Я тоже продемонстрирую свой интеллектуальный уровень. Я хотел обратиться к той женщине, которая позвонила, и сказать, вы не в тот адрес обращаетесь, ваши слова все равно перевернут. Предложат расстрелять Нестеренко, который из Киева вещает, а не из Москвы. А что в Киеве расстреливают совсем других журналистов. Есть у меня еще один вопрос. господину, наверное, Нестеренко. Скажите, пожалуйста, а где вы выросли? Вот, просто я не знаю вашу биографию.
К моему несчастью, я вырос в Москве и прожил там большую часть своей жизни. И единственное, о чем я жалею, что я убрался оттуда так поздно. Но, к счастью, я наконец живу в нормальной стране. Наконец я живу не в этом проклятом болоте, в который я никогда не вернусь.
Понятно. Это счастье того народа, откуда вы уехали. И если вы говорите, что 95% лежит я на Ленинчу.
Да.
Окей. Если вы говорите 95% там неграмотных, и, ну, это мягко говоря, что вы говорите.
Зачем вы подтасовываете? Мы не говорили о неграмотных.
Ну, а какое слово вы еще, я просто смягчаю.
Быдло, быдло, просто быдло. Быдло может быть грамотным, быдло может
быть высшее образование. Так вы входите.
Все равно оставаться быдлом.
Окей, а вот вы входите в число 5% ублюдков, которые там вы прожили, так, ну, получили образование. Знаете, принцип?
Не спорь с дураком, потому что между вами могут не найти разницы. На этом мы с идиотами спорить не будем, а продолжим разговор о книгах Юрия Нестеренко. Тем более, что любой, кто... Я думаю, что стихи и «Аллели над нами флаги», они распространяются, я думаю, что в миллионах уже. Миллионы людей без всяких редакторов сами перепечатывают. Я когда первый раз все это увидел, я всем разослал. Вот, так что у нас есть тоже как бы глаз народа, кроме этих мудаков, которые еще звонят.
Да, безусловно. И моя статья «Исход», ее тоже прочитало уже, наверное, более миллиона человек по доступной мне статистике. Но ее перепостили на таком количестве сайтов, что, естественно, вся статистика мне недоступна. Статья была написана в 2010 году. И тогда вот многие говорили, что... Многие со мной не соглашались. Многие считали, что я сгущаю краски, что я слишком плохого мнения о русском народе. Ну, собственно, вот... война против Украины, оккупация Крыма, вся вот эта вот дикая совершенно истерия, вся вот эта злоба, которую мы наблюдаем и здесь вот в комментариях этих ватников недобитых, вот, настолько наглядно продемонстрировала мою правоту, что некоторые люди, которые тогда меня критиковали в 2010-м, они сейчас мне пишут покаянные письма, что да, вот я тогда был полностью прав, а они ошибались.
Как называется статья?
«Исход».
Ага, исход. А
вот. Она тоже есть на моем сайте, но если вы наберете в любом поисковике Юрий Нестеренко «Исход», вам будут там сотни ссылок.
А ведь это противоречит вашему тезису про 95%, если хотя бы миллион нормальных людей все это прочли.
И еще несколько миллионов. Никаким образом, вы арифметику-то не забывайте, что в России 100 миллионов взрослого населения. Соответственно, если из них 5% нормальные, то это уже 5 миллионов нормальных человек. Это не так мало в абсолютном.
Да, конечно.
Но это слишком мало в относительных цифрах, чтобы эти люди могли что-то изменить, к сожалению. Поэтому я говорю о том, что иммиграция для порядочных людей является единственным разумным выходом. Потому что изнутри они там просто ничего не смогут изменить и просто погибнут. И, собственно, новый 37-й год, когда вот говорили, что невозможно, он уже настолько приблизился, когда уже полпред Путина по Сибири говорит о том, что пожары устраивают вредители, просто вот откровенно вот эта вот ежовско-бериевско-вышинская терминология уже идет, прямо идет, открытым текстом. Когда там какая-то депутатка Госдумы с замечательной фамилией Москалькин, у них вообще все замечательно, как вообще в сатирах Гоголя. Не Рашкин, так Москалькина. Она говорит, давайте МВД переименуем в ВЧК и дадим им соответствующие полномочия. Когда, значит, питерские депутаты предлагают восстановить статью за тунеядство, по которой они в свое время сажали, ну не они, их духовные предшественники, в свое время сажали Бродского. То есть совок восстанавливается просто стремительными темпами. А вот. Но при этом это такая гремучая смесь совка и великорусского шовинизма-нацизма. А, то есть это может быть даже еще хуже, чем то, что было в 30-е годы. Поэтому я говорю, что оттуда просто надо уносить всем нормальным людям ноги, хоть тушки, хоть чучелом. Уже просто не думая о том, не думая о каких-то потерях в плане личного, материального и прочего комфорта, просто спасать свою жизнь, спасать своих родных, своих детей.
Причем не обязательно уезжать в Америку или в Израиль. Можно эмигрировать в Казахстан, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию. Но и об этом люди, к сожалению, не думают.
В Беларусь я бы пока не рекомендовал, все-таки пока там Лукашенко. А в Украину, да. Тем более, что сейчас Порошенко издал указ о том, чтобы упростить процедуру эмиграции. Потому что действительно много людей хочет уехать в Украину из России. И раньше им чинились всевозможные препятствия, там еще по законам, которые действовали со времен Януковича. Сейчас эта процедура должна быть упрощена. Вот. Ну и в другие, конечно, страны, куда, куда угодно. Сейчас вообще в мире мало осталось стран, которые были бы хуже, чем Россия. Только там Северная Корея какая-нибудь, там Венесуэла и такого рода государства.
Точка невозврата возникнет, когда в России ведут выездные визы. Когда, да, по-вашему, это может случиться? Тогда все уже, ловушка захлопнется.
Захлопнется ловушка, и уже просто не смогут они унести ноги. Поэтому я говорю, что нельзя. Уже год назад уже было ясно, что... Ну, мне-то это было ясно в 2009-м еще, когда я принял решение мигрировать. Мигрировал в 2010-м. Вот. Год назад уже все было ясно совершенно окончательно. А уж сейчас я не знаю просто, о чем думаю, те, кто там остается.
Собственно говоря,
возвращаясь к литературе, вот да. мой роман «Комбинат», он действие происходит в начале 2000-х годов, когда, в общем, все это было еще заметно и понятно только буквально единицам, а все остальные считали, что все замечательно. Вот. Но некоторые люди понимали и тогда. И вот этот роман, он, как я его уже определяю, как фантастическая притча, документальная фантастическая притча. Вот. То есть он, конец у него формально фантастический, хотя, по сути, просто в аллегорической форме изложена чистая правда. Вот. А все остальное, оно построено просто практически все на документальных свидетельствах, на новостях, который я читал о том, какие события происходили в России, в разных городах, в провинции. Там действие происходит в маленьком провинциальном городке под чудесным названием Красноленинск. Вот, куда приезжает, соответственно, столичный журналист, считая, что ему по редакционному заданию он там накопал некий компромат на Путина, ему не дали его опубликовать и сказали, что давай, пока не уляжется пыль, мы тебя сошлем как бы вот на время как в такую глушь провинциальную, ты там сделаешь репортаж о местном комбинате. Вот это вот градообразующее предприятие, вот оно там с перестройки загибается, вот сделай об этом репортаж. Ну, тот считает, что это очень скучное задание, что ему, такому замечательному журналисту, вообще западло такой ерундой заниматься, но тем не менее ему дает такое задание редактор, он едет в этот Красноленинск. И там вот ему открывается эта бездна России. Вот. Причем, что самое интересное, что, в принципе, вот если там брать всех персонажей, с которыми он там встречается, с которыми он беседует, никто из них не выглядит чудовищем. Все вроде бы нормальные люди. Вот. Но в конце, когда, так сказать, все вот кусочки пазла складываются в единую картину, оказывается, что это такой беспросветный ужас, вот, из которого, соответственно, нет и не может быть выхода. Ну, я не буду рассказывать, чем все кончилось.
Технически купить файл или бумагу?
Написать просто мне на e-mail, прислать мне $10 на PayPal, и я вам вышлю, соответственно, текст в том формате, который вам более удобен.
Я понял. PayPal это фактически кредитная карточка, то есть проблем никаких с этим.
PayPal принимает, да, любые кредитки. Да.
А еще какие книги ваши можно заказать, прочесть, украсть или просто скачать бесплатно?
Значит, вот недавно, наконец, в бумажном виде опубликован мой роман «Приговор».
Где опубликован?
Значит, он опубликован, ну, в принципе, он доступен, опубликован, конечно, по формату «Print on Demand». То есть это на lulu.com, соответственно, вы заходите на lulu.com, и если там забьете в поиск Юрий Нестеренко, то я думаю, Юрий Нестеренко «Приговор», тем более русскими буквами, я думаю, что вы его найдете.
Он опубликован
германским издательством «ЗАЗА», это, соответственно, зарубежные задворки, есть такой сайт, это вот они, соответственно, занялись...
ZAZA.com?
ZA-ZA.com, да. Вот, это вот их дочерний проект, этого сайта «Зарубежной задворки» литературного, который я, кстати, тоже рекомендую посетить, там интересные бывают всякие материалы. А вот, значит, этот роман, он совершенно в другом стиле, это такое...
Как называется?
«Приговор».
Да.
А вот, этот роман тоже в свое время испугались печатать все русские издательства, я его написал еще до своего отъезда из России. Вот, несмотря на то, что он никак вообще не связан с Россией там напрямую, то есть там действия происходят вообще в параллельном мире и в глубоком средневековье. Вот. Но это вещь, которая, несмотря на такой фантастический антураж, она тоже очень реалистична. То есть она настолько реалистична, что, в принципе, не всякий человек выдержит уровень этого реализма, поскольку там люди, их природа показана как есть, без каких бы то ни было приукрашиваний. То есть там средневековый мир, там такая империя, которая как бы охватывает и всю Европу, там и Россию, допустим, ну, не состоявшуюся Россию, там это все единая империя. И вот в этой империи 20 лет идет гражданская война. И вот во что, соответственно, превращаются люди вот в этих условиях. И там главный, там двое главных героев, значит, один это Адольф, который, значит, родился где-то под забором, был там малолетним вором, но потом ему повезло, его послали грабить очередной дом, и там, значит, он попал к хозяину этого дома. Хозяин был ученым, его прототипом был, значит, я писал его с Леонардо да Винчи, вот. И вот он взял его в свои ученики. И вот, вот этот вот образованный, блестяще образованный, талантливый Дольф, он путешествует по этому охваченному гражданской войной миру, где совершенно люди, утратившие человеческий облик. Вот. И вот там он встречает девочку, которая жила, она была дочерью там одного из местных баронов, и всю ее семью вырезали, соответственно, в ходе этой гражданской войны, она чудом осталась жива. И вот она мечтает о мести. Вот. А ему, значит, он тоже мечтает о мести, потому что его учителя в конце концов убили, значит, толпа, натравленная церковью, вот эти мракобесы, они его убили. Но учитель взял с него слово, что ты, значит, не должен за меня мстить. И он вот клятву эту данную своему учителю, он блюдет. Вот. Ну и я опять-таки не буду пересказывать, что там перипетии сюжета и чем все это дело кончится. Вот. Но просто людям, которых даже люди, которым, может быть, не интересна фантастика, но я говорю, что это только по форме фантастика. На самом деле это такой реализм, очень жесткий реализм. Вот. И, соответственно, люди, которым нужно не какое-то сиропное развлечение, а которые готовы к такой жесткой прозе, где много интеллектуальных всяких философских, психологических и социальных моментов, вот тоже я рекомендую эту вещь приобрести, тем более, что сделали мне совершенно замечательную обложку для этой книги, вот именно для публикации на lulu.com. Вот, очень красиво там и передняя обложка, и задняя. Вот, кроме того, еще третий роман, который я рекомендую, который можно скачать совершенно бесплатно с моего сайта, он называется «Юбер Алис». Это альтернативная история, которая сейчас на фоне очередного «Победы Бессия», которая сейчас как раз происходит в России по поводу этого 70-летнего юбилея «Победы», соответственно, когда кто-то в свое время хорошо сказал «красного фашизма над коричневым». Вот. Но я это называю «Победа ГУЛАГа над Освенцимом». Вот. А сейчас, в общем-то, разница между этими фашизмами настолько стерлась, что вообще непонятно, что они там празднуют. Вот. Вот этот роман «Юбер Алис», он сейчас уже, наверное, в России потянет там, не знаю, на 2 года или сразу на 5 лет. Вот. Но с моего сайта его можно скачать совершенно беспрепятственно. Вот. Если он там до сих пор не в списке экстремистских материалов, то это только по причине их полной бездарности и неспособности вовремя все такие материалы отслеживать. Это альтернативная история. Причем у этого романа интересная история написания. Он это единственное мое произведение, которое было написано в соавторстве. И оно было написано в соавторстве с моим политическим противником, русским националистом Константином Крыловым. А он же, значит, писатель Михаил Харитонов. Вот. И я, в общем, сознательно пошел на такой интересный эксперимент, что произведение было написано двумя людьми, занимающими во многом противоположные взгляды, хотя тогда наши взгляды еще расходились не так сильно, как сейчас. Вот. Это все-таки было еще до вот этой войны с Украиной, это было даже до войны с Грузией. Начиналась работа над романом там в начале 2000-х. Но он, поскольку очень большой, то он писался много лет. Вот. И вот это был такой очень интересный эксперимент, в ходе которого каждый из авторов наступал на горло собственной песни. То есть я там писал антилиберальные пассажи, он там писал русофобские. Вот. Но, в принципе, тоже весьма произведение, которое на первый взгляд, на взгляд людей очень недалеких, особенно вот напичканных пропагандой, им может показаться, что это вещь пропагандирующая фашизм, на самом-то деле нет. На самом деле этот роман показывает совершенно обратное, что даже если в тоталитарной системе, тоталитарная система держится на людях с прекрасными личными качествами, там не каких-то там ворах и проходимцев, как сейчас Россия, а да если там действительно как там люди, для которых честь не последнее слово, которые действительно убеждены, которые готовы отдавать свою жизнь за свои убеждения, все равно в конце концов ничего хорошего из этого не получится.
Давайте сделаем.
Даже внешне оно...
Продолжаем нашу программу. Возвращаемся в программу Марьяна Беленького «Привет всем нашим». И напомню, с Марьяном сегодня в эфире Юрий Нестеренко. Готовы отвечать на вопросы радиослушателей, готовы общаться?
Да, сегодня...
Если они что-нибудь новенькое скажут.
Давайте попробуем.
Хорошо.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Спасибо за гостя. Не обращайте внимания на ватников. К сожалению, в Америке их тоже много. Хотел просто поправку к вашей речи. Вы сказали о упрощенной процедуре принятия гражданства на Украине. Это не совсем так. Это только для военнослужащих, которые иностранцев, которые, как говорится, с оружием в руках сейчас в зоне АТО. Типа как американский опыт, кто в Ираке был, там, в Афганистане, получали гражданство.
А для политических беженцев разве нет?
Нет.
Но это жалко. Но я думаю, что все-таки в этом направлении будет движение все равно, потому что желающих много, и понятно многим людям в Украине, что как раз вот таких как раз русских надо к себе принимать.
Для того, чтобы жить в Украине, можно спокойно жить в Украине с российским паспортом, без всякого гражданства. У меня такие знакомые здесь. Давайте, Юрий, в оставшееся время, меня все-таки учили как эстрадного автора, что нужно заканчивать на оптимистической ноте. Вы сказали, что путинская империя продержится до 2017 года. Мне очень хочется верить, что на обломках этой империи возникнут жизнеспособные нормальные государства, например, в Сибири. Попытайтесь меня разочаровать или нет?
Ну, я уже назвал цифры, из которых следует, что это крайне маловероятно, поскольку если бы вот эти нормальные, приличные люди, если бы они были собраны компактно в каком-то регионе, то из этого региона могла бы получиться действительно какая-то хорошая страна, как там было Новгородское княжество там, и так далее. Вот. Но поскольку вот эти вот там 3-5, ну максимум 7% приличных людей, они размазаны тонким слоем по всей территории России, то просто нет такого места, где они были бы не то что в большинстве, а хотя бы не в таком подавляющем чудовищном меньшинстве. Поэтому я не верю просто в такие перспективы. Самое лучшее может быть где-то там по соседству с западной границей, там при протекторате НАТО, там при участии там каких-то западных стран, может быть, будут созданы какие-то подобного рода образования. Вот. Но даже в самом лучшем случае это будет какая-то небольшая территория, это будет какое-то меньшинство. Вот. А так, я думаю, что Сибирь и Дальний Восток просто отойдут к Китаю, соответственно, Кавказ захватят мусульмане. Вот. На территории исторической Московии будет просто новая Сомали. Резня всех против всех. Только это будет в условиях не сомалийского, а российского климата, который гораздо страшнее.
Хорошо. А если попытаться профантазировать немецкий вариант? Люди сразу все прозрели, все поняли. Гитлер плохой, мы все были неправы, мы ошибались, и мы начинаем новую жизнь.
На rufabula.com есть мои статьи на эту тему, которая так и называется «Почему Германии и Японии получилось, а в России и Ираке нет». И там я подробно обосновываю, почему это не получится. Потому что для Германии нацизм был временным помешательством. Это была временная болезнь, которую нация переболела и снова выздоровела. А для России вот это вот рабство, халуйство, агрессивная злоба на весь мир, это ее нормальное естественное состояние на протяжении всей ее истории. Вот как образовалась именно сама Россия, отпочковавшись от Киевской Руси, превратившись в этот улус Золотой Орды, московский, который, соответственно, давил всех, кого мог с помощью татар, уничтожал остатки свободы в соседних княжествах. Вот с тех пор этот мрак и беспредел, и этот ужас, он там остается, и он там всегда останется, пока это образование вообще существует в государстве. Потому что все, что там было нормального и здорового, оно вытоптано, выжжено, вырезано не при Путине и даже не при большевиках. Это все произошло века назад. Начиная с Ивана Грозного.
В Японии тоже имперская идеология была всегда. И как-то
да,
удалось...
Да. Как я уже сказал, в моей статье это разобрано. Япония – другой случай. В Японии действительно никогда не было демократии, но там, по крайней мере, была дисциплина. То есть Япония, вот Сингапур, вот эта вот Юго-Восточная Азия, то есть они строили то, вот им поставили программу там строить империю, они строили империю. Им поставили программу строить демократию, они таким же прекрасным образом построили демократию. В России, опять-таки, этого не получится, потому что там нет вот этой японской исполнительности, этого японского чувства долга, чувства чести, когда японец действительно лучше покончит с собой, чем потеряет лицо. Нет. В Японии это возможно, в России нет. Как я писал, опять-таки, в исходе, японец там ради Великой Японии там сделает все, а русский там ради Великой России, он нажрется, даст кому-то в морду, может быть, отдаст жизнь, но работать все равно не будет.
Тогда еще остался один вариант. Переворот по типу Пиночета в Чили. Приходит нормальный человек, диктатор, который приказывает, забудьте все, начинаем жить сначала. И медленно начинает откатывать. Франко, Салазар,
Пиночет. Пиночет, да, не получится, к сожалению, опять-таки, потому что этот народ, он диктатуру, да, диктатуру он будет жрать, как блины лопатой. А как только ему пытается этот диктатор дать какую-то слабину, дать какое-то послабление в сторону демократии, он сразу заорет: царь не настоящий. Вот. Это же все было уже.
Это же история с иранским шахом, который вводил насильственную демократию.
В том числе, да. Но я говорю, в России вот Лжедмитрий Первый, он же занимался именно этим. Он пытался ввести демократию. Чем кончилось? Его убили, сожгли, прахом выстрелили из пушки. Посадили Михаила Романова. И которые, вообще говоря, вот эта династия Романовых, она состояла из предателей и пособников-самозванцев чуть менее чем полностью. И Русская Православная Церковь, та еще тогда, она тоже предавала последовательно всех, вот каждого правителя, начиная с Бориса Годунова и кончая Василием Шуйским, и через тех хотел же Дмитриев тоже. Они благополучно всех предали и опять оказались в шоколаде. То есть нет, это все идет с тех самых пор, и лучше не становится, становится только хуже.
И тем не менее, мы видим, что такой обломок всей этой империи, как Украина, даст Бог вышел и нормально за Белоруссию я молчу. Я все-таки надеюсь...
Украина спасла ее западная часть, которая никогда не была под российской оккупацией. А восточная часть под российской оккупацией была все-таки 3 столетия, а не 8 столетий, как, собственно, сама Московия. Вот это спасло украинцев.
Да ладно, тогда мне остается только сказать, читайте книги Юрия Нестеренко. Я так понял, что исход и приговор можно купить, а все остальные ваши тексты...
Исход, статья, она доступна совершенно бесплатно. Приговор можно купить, комбинат можно купить.
Комбинат, правильно. Понял. Хорошо, спасибо. Было очень интересно. Всем спасибо, кто нас слушал. У нас был Юрий Нестеренко.